Вы слушаете радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Славянской баптистской церковью города Сейлом.
Голгофа – это место дорогое для всех народов и для всех племен. Под звуки этого гимна я приветствую всех вас, уважаемые наши радиослушатели, и сразу хочу отметить, что наш путь сегодня вновь лежит через Голгофу. В связи с этим давайте вспомним слова, сказанные апостолом Павлом и записанные им же в первом послании к Коринфянам в 11 главе 26 стихом. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». Как результат прочитанного, на основании этих слов Павла следует отметить, что для нас вечеря Господня является воспоминанием голгофской страданий и смерти нашего Спасителя и Господа, где Он не только утвердил новую заповедь, но и своей кровью подписал Новый Завет со всеми искупленными, принявшими в свою жизнь Его, как своего личного Спасителя и Господа. Вечеря Господня является также и источником силы Нового Завета. И согласитесь, друзья дорогие, что от воздействия на наши сердца, очищающей крови Иисуса Христа, зависит наше духовное состояние. Или, точнее говоря, зависит жизнь и духовное здоровье нашего внутреннего человека, рожденного от Господа. Следовательно, вечерю Господню надлежит совершать не от случая к случаю и не один раз в год, но как можно чаще. Также участие в вечере Господней не является исключительной привилегией избранных только, но каждый из числа спасенных должен сознательно принимать в этом участие, поскольку вечеря Господня – это вечеря, самоиспытание и самоосуждение. И третья мысль, которую хотелось бы выделить, прочитав это место Писания, мы должны не только помнить об этом как о событии, имевшем место когда-то в истории, но и периодически возвращаться к этой мысли, освежая и взращивая в нашем сознании и памяти, чтобы эта мысль была написана на скрижалях нашего сердца. Это очень важно. Итак, слова Павла. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете». Пусть будут в фокусе наше внимание на протяжении всей нашей сегодняшней программы. Будьте благословенны, друзья дорогие.
В слезах идем мы с верой на Голгофу, когда тоска сжимает боль на грудь. Голгофа – это место утешенья. У ног пронзенных Господа Христа, кто ищет для души своей спасенье, Голгофа открывает небеса. Голгофа – это жертвенник священный, где в муках Агнец Божий умирал, и радость от грехов освобожденье, и вечную нам жизнь Он даровал.
Идем мы с верой Сегодня у нас особая тема, и мы говорим о нашем Господе Иисусе Христе. Мы пропели этот гимн, который говорит о тех страданиях там, на Голгофском кресте, о Его мучениях, о Его смерти, Его победоносном воскресении. Эти слова гимна, я верю, для каждого христианина они очень дороги, потому что они касаются нашей жизни, касаются нашего освобождения от рабства греха. Сегодня мы говорим о том Иисусе Христе, который так много претерпел ради того, чтобы спасти человечество. Я думаю, что многие знают, что написано очень много разных картин, которые отображают этот момент смерти, его распятия, его мучений и страданий. Сегодня очень много фильмов показывают эти страдания, и люди, артисты, которые входят в эту роль, пытаются как можно лучше отобразить этот миг мучений и страданий. Но в моем сознании все равно остается один момент, друзья дорогие, никто не может передать этих внутренних волнений, переживаемые Христом. Никто не может поставить картину настолько, чтобы эта картина или этот момент умирающего человека, она принесла бы такой же результат, как через смерть нашего Господа Иисуса Христа. Может быть, еще очень много будет впереди этих моментов, когда какие-то художники, люди, создающие фильмы, еще постараются что-то больше эффективное создать, чтобы показать или побудить сознание к восприятию этой картины. Но я больше чем уверен, что результат останется прежним. Эта картина, это распятие, оно не изменит состояние мира. Сегодня мы говорим о Господе Иисусе Христе, который умер там, на Голгофском кресте. Исаия говорит, что лик его был обезображен, паче, хуже всякого человека на этой земле. Наверное, нам трудно себе представить эту картину. Наверное, трудно сегодня принять это сердцем, обезображенный лик Господа Иисуса Христа, умирающего на Голгофском кресте, толпа, которая насмехается над Ним. Наверное, во многих сердцах звучал этот вопрос, и это тот, кто должен спасти человечество от греха. Сегодня мы говорим о смерти того, кто принес в этот мир жизнь и жизнь вечную. Сегодня мы говорим о твоем и моем освобождении от рабства греха. Друзья, дорогие братья и сестры, пришел момент, пришел день, когда в нашей церкви мы совершаем эту заповедь, данную Господом. Пришел момент, когда мы вновь и вновь будем соприкасаться с этой святыней, когда мы вновь анализируем свои отношения с нашим Господом. Я хотел бы задать этот вопрос, что видишь ты сегодня, дорогой друг, у подножия Голгофского креста? Если ты видишь этот обезображенный лик Господа, истерзанное тело, эту смерть в послушании своему Небесному Отцу, я верю, что твое сердце не остается равнодушным сегодня. Если твои мысли сегодня в этом служении заняты чем-то другим, мне очень жалко, что эта жертва умирающего Господа там, на Голгофском кресте, она напрасна для тебя. И самое страшное, если эта жертва останется напрасной до конца дней твоей жизни, тогда это смерть и мучение навеки. Сегодня эти видимые знаки провозглашают жизнь в Господе Иисусе Христе. Сегодня наше участие в этой вечере, оно провозглашает наши отношения с Ним. Перед нами открывается вечность. Мне хочется сегодня побудить наше сердце к размышлению над этим искуплением, которое в мир принес Иисус Христос. Первая проповедь прозвучала, там удивительное слово, что Он был послушным даже до смерти и смерти крестной. Братья и сестры, мое сердце волнуется, представляя эту картину смерти на Голгофском кресте. Наверное, разум отказывается до конца понять страшное мучение, которое перенес Иисус Христос. Ведь смерть в одно мгновение – это очень легкая смерть. А смерть распятого на Голгофском кресте, пригвожденное тело, руки пробитые, когда через какое-то время легкие не могут вдохнуть воздуха, необходимо подтянуться на этих руках с тем, чтобы набрать глоточек воздуха. И снова прежнее состояние вот там, передать этот внутренний мир страдающего, который знал, на что он и шел. И сегодня восприятие наше на этой земле, тех священного писания, которые я читаю, послание апостола Павла к римлянам, 5 глава, 6, 7 и 8 стихи, римлянам 5 глава 6 стиха. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых, ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть, но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Друзья дорогие, братья и сестры, это любовь, которую проявил Отец Небесный для нас, людей на этой земле, это Его любовь. Он возлюбил нас, грешников, возлюбил в таком состоянии, как мы были до покаяния, возлюбил настолько, что Он и сегодня продолжает протягивать свои пронзенные руки в те моменты, когда человек отступает, познав истину, что-то происходит в его жизни, переворот сознания, он вновь отступает, и Бог вновь протягивает эти любящие руки с тем, чтобы оказать помощь. Я часто задаюсь этим вопросом. Если бы сегодня было одно из условий на земле, чтобы умер мой сын, и все человечество было спасено, у меня возникает очень много вопросов. У меня сердце отстукивает и говорит: «Нет, я не могу этого сделать». Представьте себе, Небесный Отец отдает Сына Своего на поругание в этом мире, отдает с тем, чтобы оправдать от беззаконий, отдает с тем, чтобы отвернуть человечество от подстыдных дел, чтобы вырвать из этого плена рабства греха. И сегодня наше отношение к этой искупительной жертве. Мы приглашаем всякий раз и говорим: друзья дорогие, мы сейчас будем совершать вечерю Господню. Мы совершаем молитву над хлебом, мы совершаем молитву над чашей. Мне представляется эта картина: ученики, которые приготовили вкушать там Пасху, приготовили комнату, приготовили, накрыли стол, и за этот стол они были приглашены Господом Иисусом Христом. Мне кажется, что-то подобное происходит сегодня здесь, в этом мире. Иисус Христос приглашает своих искупленных детей за этот стол, чтобы взять эту чашу с вином, чашу, которая говорит о пролитой крови нашего Господа Иисуса Христа, чтобы вкусить это ломимое тело, чтобы приобщиться телу и крови Господа Иисуса Христа. Я хочу привести один библейский пример, и мы затем будем молиться. Первая книга «Царств». Там идет удивительное повествование, когда Иоаннафан заключает завет со своим другом Давидом. И он говорит это слово: «Когда случится так, что враги твои все будут побеждены, не отними милости твоей от моего дома». И они заключили этот завет. Проходит время. Давид одержал победу в своей жизни, в своем царстве. Поменялось правительство, изменились политические отношения, вокруг настал мир. И Давид вспоминает этот заключенный завет со своим другом Иенофаном. И он обращается к людям, которые были вокруг него. «Не осталось ли кого-то из дома Саулова, чтобы я оказал милость ему, чтобы он мог сесть и есть за моим столом во все дни жизни его?» И один из слуг его, Сива, говорит: «Есть один человек, который остался». И вторая книга Царств, 9 глава, с 3 стиха мы читаем такие слова: «И сказал царь: нет ли еще кого-нибудь из дома Саулова, и оказал бы ему милость Божию? И сказал Сива царю: есть сын Иенофана, хромой ногами. И сказал ему царь: где он? И сказал Сива царю: вот он в доме Махира». И дальше он говорит, поясняет, где этот находится город. Давид посылает за ним своих слуг. Вы знаете, для меня, братья и сестры, потрясающий момент. Казалось бы, Давид, зачем тебе этот хромой человек в твоем доме, за твоим царским столом, когда вокруг тебя твои прекрасные дети, министры твои, которые служили тебе верой и правдой, которые отвоевали эту победу? Зачем тебе этот человек хромой? Он говорит, его сердце, любящее Господа, он вспоминает этот завет, этот договор. Он приглашает, он посылает слуг своих и приглашает этого человека. Вы знаете, братья и сестры, в те времена царь, который поднимался на свой престол, делал в первую очередь движение в ту сторону, чтобы уничтожить всех людей, которые могли бы претендовать на это место. И Мефиасвей, сын Иенофана, это был первый претендующий человек на это место. Конечно, он в страхе и трепете увидел подлежащие колесницы. Первая мысль пришла – смерть. Позвали для того, чтобы убить. Я думаю, что он мало поверил слугам Давида, которые успокаивали и говорили: «Царь зовет для другого тебя». Он в трепете приехал в этот царский двор, в своей хромоте, еле передвигая ноги на костылях, он вошел в этот царский дом. Друзья дорогие, у нас нет времени, чтобы читать места Священного Писания, но Давид вот там провозглашает в этой встрече. Он говорит: «Все то, что принадлежало дому твоему, отдам тебе. Слуги будут обрабатывать поля, а ты будешь во все дни жизни твоей есть у меня за столом». Я не знаю, что произошло в сердце сознания этого человека, хромого, отверженного, хотя из царского дома, наследник этого престола, но бежавший в далекое место. И тут такое решение царя. Давайте еще представим одну картину. Настал момент, когда по дому царскому раздался этот звоночек, колокольчик звонил и призвал всех на обед. Давид занял свое место там, во главе стола. Появился Амнон, который занял свое место возле отца. Пришла Фамарь. Пришел Соломон, который оторвался от своих занятий обычных. Появился Авессалом. Все за столом сидят. И где-то раздается это шарканье ног, этот стук костылей. Ожидает Мефиасвея за своим столом. Я хочу, чтобы мы сегодня посмотрели на свою жизнь. Священное Писание нам говорит удивительный библей, этот пример, это слово, которое мы прочитали. «Ибо Христос, когда мы еще были немощны, в определенное время умер за нечестивых, но Бог к нам свою любовь доказал там, на Голгофском кресте, когда умер за нас, когда мы были еще грешниками». Сегодня к этому царскому столу призывает Господь Иисус Христос. Давайте посмотрим на свое состояние, на свой внутренний мир. Вот это шарканье ног, пораженное грехами, оно говорит, что место наше совсем не там, за царским столом. Нам кажется, что безысходное положение, но, друзья дорогие, сегодня через эти видимые знаки небо говорит о том, что ты приглашен за этот царский стол, чтобы разделить эту вечерю. Ты приглашен за этот царский стол с тем, чтобы всегда быть в присутствии Небесного Отца. Мне очень хочется, чтобы мы могли сегодня склонить свое сердце перед этой искупительной жертвой до глубины нашего сознания и сердца, осознать ценность, которую Христос искупил тебя. Ценность твоего искупления – это смерть Божьего Сына, любовь Его – это с тем, что ты позван за этот царский стол, несмотря на это уродство от греха. Он продолжает любить тебя и стучать твое сердце с тем, чтобы оно было открыто перед Ним. Ты можешь изменить свою судьбу, изменить свою жизнь на этой земле. Ты можешь прийти, получив этот призыв, как этот хромой человек, мемфарисей, с тем, чтобы иметь это место у царского стола через всю жизнь. Или же можешь остаться в этом небольшом городке, совсем непривлекательном, в этой местности, где, казалось бы, круг удовольствий тебя больше удерживает, чем общение с Небесным Царем. Мое сегодня пожелание для каждого сердца. Друзья дорогие, мы склонимся для молитвы. Еще раз посмотри на эту картину, за царским столом сидит этот инвалид, и скатерть от стола скрывает его искалеченные ноги. Посмотри на себя, все, что хромлющее в твоей жизни, оно получило исцеление, потому что Христос умер на Голгофском кресте. Прими эту искупительную жертву, наполни свое сердце присутствием Господа, войди в это присутствие Небесного Царя и имей жизнь. Аминь.
Иисуса кровь течет из-под тернового венца. Иисуса кровь спасает ныне грешные сердца. Иисуса кровь, как многих грешников меня спасла. Иисуса кровь очистила мне сердце до бела. Какой ценой даровано прощение грехов, не только сколько дочерей сынов. А ты стоишь так далеко от этого креста, а ты молчишь, не хочешь открывать свои уста. Распят Иисус, ты припади к Его святым ногам. Прощение найдешь своим грехам. Голгофский крест тебя от вечной гибели спасет. Спасенье есть, спасенье есть. Еще не ночь, тебя Спаситель ждет. Ему отдай грехов тяжелых многолетний груз, не опоздай, не вечно будет ждать тебя Иисус. Любовь Христа сейчас готова грешника принять. Твои уста пусть скажут Иисус.
Иисус, прости меня. Иисуса кровь, какая сила Божьей любви. Иисуса кровь, какая благодать в Его крови. Иисуса кровь течет из-под тернового венца. Иисуса кровь спасает ныне грешные сердца. Распят Иисус, ты припади к Его святым ногам, не Божий суд.
Напоминаем, что вы слушаете радиопрограмму «Благая весть» Церкви города Сейлом, и сегодня мы вновь размышляем о Голгофе, фокусируя наше внимание на словах апостола Павла: «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». И мы не только слушаем, но и проверяем себя на предмет участия. Мы благодарим вас, уважаемые радиослушатели, что вы не переключаетесь и остаетесь с нами.
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.
Голгофский крест тебя от вечной гибели спасет. Спасенье есть, да спасенье есть.
Еще не ночь, тебя Спаситель ждет. Иисуса кровь течет из-под тернового венца. Иисуса кровь спасает ныне грешные сердца. Иисуса кровь, как многих грешников меня спасла. Иисуса кровь очистила мне сердце до бела, до бела.
Первое послание Иоанна, 4 глава, с 7 стиха по 12 стих. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас». Мы сегодня имеем такое собрание, которое оно имеет особо, знаете, христоцентрично. Мы сегодня как никогда особенно говорим о Христе. Почему? Потому что перед нами стоит эта трапеза. Это трапеза Господа. Это трапеза не церкви, это не церкви, не братство, это не кого-то личное какое-то, знаете, желание. Это трапеза Господа. И Господь сказал своей церкви, дал установление: «Сие творите в мое воспоминание, доколе я не приду». Знаете, на Востоке есть такая хорошая традиция. Когда человек, кто-то приглашает кого-то, соседей или родственников, друзей к себе, или же даже случайно человек попадает в этот дом, у них такое выражение есть: «Никто, находящийся здесь, не является выше стола, который хозяин приготовил, и каждый обязан, склонившись, вкусить кусок хлеба, этим почтить хозяина, а потом дальше решить свои вопросы». Знаете, Христос учредил эту трапезу, она меняется в какой-то форме. внешней форме, в каких-то деталях, но суть не поменялась уже 2000 лет. Христос сказал, что эту трапезу я учреждаю. И каждый, который может случайно окажется в этом поместье, или он приглашен на это место, он должен склониться и взять участие, этим поддержать того хозяина, который учредил эту трапезу. Я надеюсь, сегодня каждый из нас, которые пришли на это место, пришли для того, чтобы почтить хозяина этого стола. А хозяин этого стола – это есть Иисус Христос. Поэтому Он это сделал для нас, чтобы мы всегда, приближаясь к этому участию, напоминали себе, какова цена моего сегодняшнего общения с моим Господом. Мое желание сегодня говорить не только о страданиях Христа. Знаете, иногда нам кажется, что как будто вот этот день – это день скорби, это день печали, это день траура. Христос же умер. Христос же так страдал. Христос же над Ним так надглумлялись. И, Господи, как нам трудно, как Тебе тяжело было. Не об этом сегодня речь идет. Не об этом свидетельствует эта трапеза. Эта трапеза говорит о высочайшей любви Бога к человеку. И заметьте, как Иоанн как учитель, ученик Христа, он любил всегда, его послания мы читаем, его Евангелие, говорится очень много о любви. Заметьте, он говорит такие слова: «Возлюбленные, будем любить друг друга». Этим словом он обращается к верующим людям. Он обращается к людям, которые находились в окружении, или, по крайней мере, кому писал Иоанн. Он сегодня говорит нам, Церкви Христовой. Это люди, которые, знаете, друг другом мы являемся в духовном родстве через нашего Господа Иисуса Христа. И мы сегодня все пожелали сегодня иметь это участие в трапезе Господней. Это хорошее желание, с хорошим намерением мы подошли в этот день на это служение. Но сегодня Господь говорит нам о том, будем любить друг друга. Знаете, говоря о вечере, упуская любовь, это значит, мы не поняли суть вечери. Любить – это главный посыл Бога к человечеству, который выражен именно через действие Христа. И поэтому, когда Христос, апостол Иоанн говорит своим слушателям, кому он писал это послание, он о чем говорит? Будем любить друг друга. А что, люди не любят друг друга? А что, мы не являемся результатом любви? Человеческой, правда. Мы все люди являемся плод именно любви. Но ту любовь, которую Иоанн говорил церкви, он немножко говорил о другой любви. Потому что наша любовь, которую мы имеем, и она работает в нашей жизни, это любовь чисто душевная наша любовь, или любовь чисто плотская. Знаете, у греков было несколько слов, которым передавали форму любви. И когда они обращались вот к душевной любви, они говорили, что это филио. То есть это отношение душевное, когда есть взаимопонимание. А когда есть близкое отношение по плоти, они говорили именно о эрос. Но никогда не употребляла слово агапы между людьми, потому что эта любовь потеряна человечеством из-за греха. Грех вошел в человека, разрушил отношения человека с Богом, и человек понятие о той любви агапы, о возвышенной любви, новой любви, у человека потерялось понимание. Поэтому и Христос говорил, когда, помните, в Евангелии от Луки, 14 главе, там описывается, что такие слова, 26 стиха. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». Я думаю, что когда люди слушали это, и сегодня многим для нас может режет наш слух. Как это так? Я возненавидеть должен моих детей, мою супругу, моего супруга, моих родителей и самого себя возненавидеть, чтобы быть детем Бога. Что за какое-то кощунственное отношение? Что такое предлагается, которое режет мой слух? Да, действительно, это новая любовь, божественная любовь, она режет слух каждому. Она переворачивает все в человеке. Потому что человеческая любовь, она эгоцентрична, не богоцентрична. Все, что мы совершаем на этой земле, вся любовь наша направлена эгоцентрично ко мне. Я люблю мою жену, мою семью, все, что окружает меня. Почему? Потому что у меня исходит благо от этого. А откуда вражда? Откуда ненависть? Откуда ссоры? Потому что нарушили мою любовь. Кто-то не ответил на мою любовь. Поэтому апостол Иоанн говорит ученикам, любовь сама от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога. Потому что Бог есть любовь. Заметьте, что Иоанн подчеркивает, что, знаете, Бог не только просто любит нас. Он есть любовь, то есть его составляющая любовь. Это центральное качество Бога. Центральное качество, грань, которая выражена в Боге. Это отношение, которое Бог направляет от себя. И поэтому апостол Иоанн приглашает людей, которые последовали, он возлюбленным говорит, тем, которые откликнулись на Божью любовь. Он призывает для того, чтобы проверить себя. Как у меня отношение к ближнему? Это те, которых я люблю. Это те, которые окружают меня. Это те, за которых я готов свою жизнь отдать. И вот Господь говорит о том, что ты должен поднять планку. Ты должен планку своей любви поднять. Ты не должен смотреть на человека, потом, как он поступает, как он живет. Знаете, мы сегодня много раз определяем людей по поступкам, да? Вот этот человек, мы его не любим, мы с ним не хотим общаться, мы не хотим ему что-то сказать. Зачем ему говорить, потому что он ненавидит, он делает такое зло? Бог говорит, если мы любим, тогда мы знаем Бога. То есть, заметьте, что Господь поднимает эту планку выше. И если человек говорит о том, что я знаю Бога, а ближнему, которого знают, я вижу его поступки, я не могу к нему проявить любовь, в таком человеке нету той любви, которую Бог ожидает. Потому что Бог есть любовь, от него исходит это отношение. Он является причиной, не причина тот объект, а он является причиной раздавать свою любовь. И в этом есть высота этой любви. Второе, что хочу подчеркнуть, мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти. Заметьте, какие очень яркие категории у Иоанна. Если я не люблю, то я пребываю в смерти. Значит, во мне жизнь Божья не проявляется, жизнь Божья во мне не отражается. У нас нету этой причины. Мы люди, которые не способны любить так. Поэтому мы пришли, отозвались на Божью любовь, потому что Бог зарождает в нас эту новую любовь. Эта новая любовь способна проявлять так, как Господь проявил. И Иоанн, продолжая свою речь, он говорит, показывает образец. Образец правильной любви. Смотрите, он что говорит здесь, продолжая дальше. Любовь Божью к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас, посему Сын, послав Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Заметьте, что когда мы рассуждаем о Боге, человек никогда не сможет быть способным быть инициатором или что-то сделать, чтобы вызвать Божью любовь ко мне. Ни один человек не способен этого делать. Почему? Мы грешники, мы отступники от Бога, и мы отдалены от Бога. Любовь Божья обнимает этих людей. Бог, знаете, обнимает все человечество своей любовью на кресте. И Он говорит, я прощаю вас, потому что я люблю. Не потому, что ты что-то сделал достойное, а потому, что я люблю тебя. Вот это образец Божьей любви к нам церкви, чтобы мы наши отношения смотрели, как на зеркале, как отражается моя любовь к тем, которые окружают меня. И дальше говорит Иоанн такие слова в 11 стихе. «Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга». То есть он переводит стрелку на нас. Он не только показывает красоту этой высочайшей любви Бога к Сыну Своему и Сына Божьего к нам, человекам, людям, что отдал свою. Это величайшая красота. Ни один человек не способен глубоко понять эту истину. Но мы можем, подражать этой любви. Мы можем подражать, потому Иоанн говорит, возлюбленные. Он опять обращается к тем братьям и сестрам, которые именуются именем Его. И если так, возлюбил нас Бог, а как? Что не пощадил Сына Своего? И тогда, когда мы враждовали, Он продолжал говорить мне, Сын мой, я тебя люблю, я за тебя жизнь мою отдал. Приди ко мне, и я тебя прощу. Я все прощу, все выброшу. Пойми эту глубочайшую любовь. И мы, люди, способны понять. Если бы человек не способен был бы понять эту любовь, это слово не написано было бы нам. Заметьте, Иоанн говорит возлюбленным, если так Бог возлюбил нас, то и мы должны любить друг друга такой любовью. Заметьте, посыл адресовывается нам. Знаете, между нами наши взаимоотношения. То есть мы должны посмотреть на этот образец. И, знаете, много раз говорим о том, что ты на меня не смотри, ты смотри на Господа. Это неправильная, знаете, неправильная доктрина. Это неправильное представление Бога на этой земле. Апостол Павел говорил о том, что смотрите на меня и подражайте тому образцу жизни, который я имею во Христе. И говорит, а я подражаю моему Господу. То есть мы, как христиане, мы имеем возможность такую жить во славу Христа. Мы можем жить этой любовью. Но много раз, знаете, нам проще, как бы, когда мы не можем осилить себя, или как-то не хотим более всего осилить, то у нас получается вот эта оговорка. Христос говорил, когда еще ходил на земле, и евангелист Иоанн, он зафиксировал эти слова. 13 стих. В Евангелии от Иоанна, 13 глава, 34 стих. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так да любите друг друга». Когда Христос говорил эти слова, Он еще не был распят. Он еще свою жизнь не отдал. И я думаю, что ученики к этому времени даже до конца не понимали, а что это за новая любовь? Когда-то спросил, когда этот юноша, какая самая лучшая или самая большая, главная заповедь? Христос сказал, возлюби Бога и возлюби ближнего. И это как бы оно было понятно с человеческой точки зрения. Если человеку стараться, он мог проявлять вот эту любовь к ближнему и к Господу. Но ту любовь, которую имел Христос к нам, эту любовь ученики до конца не понимали. Почему? Потому что Христос его доказал, только сам повис на кресте. Когда он повис на кресте, вот тогда эта любовь сполна проявлена была к человечеству. И поэтому уже Иоанн спустя определенное время говорит церкви, что вот мы видели эту любовь, и вот эта любовь так она проявилась, поэтому будем любить друг друга. То есть это призыв к новому, к новой вершине любви, новому представлению этой любви. Мы можем себя проверить, каково отношение наше, именно нашего проявления этой любви. Иоанн говорит 1 Иоанна 3:23. «А заповедь его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам». То есть Он подчеркивает, Он возвращает тому времени, когда Он когда-то говорил, что заповедь новую вам даю. И он возвращает, у нас вот теперь эта заповедь является в силе. И вот сейчас нужно проявление этой заповеди. 1 Иоанна 4:21 написано так. «И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего». Знаете, когда мы сегодня, вот если бы сегодня сделать такой экстренный такой опрос, и подойти каждому из нас с вопросом, любишь ли ты Господа? Я уверен, что, может, наверное, 99% здесь люди скажут, да, действительно, я люблю Господа. А если второй вопрос, любишь ли ты твоего брата, сестру, которая рядом с тобой, с такой любовью, которую ты понял в Иисусе Христе? Я думаю, что процент, наверное, очень сильно упал бы. Почему? Потому что мы до конца не даем отчет, что эта любовь, которому мы призваны, которой мы живем и на котором стоим, эта любовь жертвенна. Эта любовь не эгоистично не принимает, а любовь, которая отдает. И знаете, когда в нашей жизни, а когда мы еще живем на земле, у нас бывают проблемы, непонимание, какие-то, знаете, недодоверие или какие-то злостные действия. И знаете, наше сердце сжимается. И знаете, мы закрываемся от таких людей. И мы не хотим с ними иметь ничего общего. Почему? Это люди сделали такое зло. А Христос говорит нам, если ты не любишь такого, кто сделал тебе эти пакости в твоей жизни, то в тебе тогда Божьей любви нету. Как можно любить Бога, которого ты не видишь, а брата, который именуется его именем, ты его не любишь, то есть практически не проявляешь? Это несовместимо. Поэтому сегодняшняя трапеза, каждый раз, когда мы подходим к этой трапезе, это самопроверка. Каково мое отношение сегодня в горизонтальном, не вертикальном, а в горизонтальной плоскости? Наше отношение, когда мы живем вместе, каждый день, на работе, или дома, или в церкви, или в других местах, каковы наши взаимоотношения? Если я именуюсь его именем, а что, мы уже совершенны все? Нет, не совершенны. Совершенных людей на земле еще нету. Но мы стремимся к той цели. Перед нами есть образец правильной любви, совершенной любви. И наши стремления, они не закончатся на этой земле. Мы все усилия должны прилагать быть уподобленным Ему. И поэтому Иоанн говорит дальше, в 12 стихе, Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Бога никто никогда не видел. Вот если мы сегодня говорим, что я так Бога люблю, я так, Господи, я готов за Тебя. Слова красивые и очень приятные, знаете, ложатся хорошо на слух. Но апостол Иоанн показывает другую сторону. Если ты говоришь, что ты любишь того Бога, которого не видишь, а брата или сестру, которого видишь, и в его немощи ты не можешь сносить, и не можешь проявить эту любовь, то в тебе нету этой совершенной любви. То есть Бог, который живет в нас, Он готов проявить эту любовь через нас. Он, знаете, в нас Его не существует, знаете, как в личности. Оно приобретается только по рождению духовному. И когда человек рождается духовно, то эта любовь вселяется в человека. И эта любовь, она имеет перспективу расти. Она несовершенна в нас, знаете, но она имеет перспективу расти. Я, может, вчера одно понимал, сегодня другое понимаю, завтра буду больше и глубже понимать. То есть в этом есть прогресс этой любви. Вот об этом Иоанн пишет своим слушателям, своим читателям, церкви, которая для него была не безразлична. Сегодня мы собрались именно на это место. Именно у нас перед нами стоит эта трапеза, которая говорит о высочайшей любви. Но если Господь говорит о том, что всякий, который пришел на это место, мы должны проявить активное желание быть соучастником в этой трапезе, этим почтить Господа, а с другой стороны, почтить те, которые именуются Его именем, называются Его детьми. И вот это взаимная сторона. Знаете, если я вижу только Господа, а не вижу ближних, это неправильно. Если я вижу ближних, вижу Господа, вот если бы этот человек не присутствовал бы здесь, я бы участвовал. Но если он будет участвовать, и я, лучше я не буду участвовать. Я игнорирую Господа, игнорирую человека. Поэтому вот эти две стороны любви Божией, они должны работать вместе. Любовь моя к Господу и любовь моя к ближнему такой, как он есть. Вопрос не стоит, что когда этот человек станет совершенным, я его буду любить. Бог говорит, таким, как он есть. Он пришел, он исповедует мое имя. И ты исповедуешь мое имя. Ты должен проявить эту жертвенную любовь. Братья и сестры, я понимаю, что этот шаг очень сложный, но оно связано с жертвой. Без жертвы нет проявления этой любви. Если бы Христос, любя своего Отца, сказал, что Господи, я им расскажу все, но я на крест не взойду. Эта любовь не доказала бы нам, что Бог любит нас таковым. И поэтому Бог сегодня хочет, чтобы мы могли, проверив себя, Господи, я люблю Тебя. И моя любовь проверяется на этой плоскости взаимоотношениях. Если у меня есть кому-то негативное отношение, недопринятие, недолюбливание, или, знаете, ну, разные мотивы бывают, Господь говорит, если ты меня любишь, то прояви эту любовь совершенную, которую я в тебя вложил. И тогда Господь прославится. Да благословится Его имя. Да Господь благословит каждого из нас, именующуюся Его именем и претендующую на любовь Божию, чтобы эта любовь была в действии в каждой жизни. Аминь.
Итак, уважаемые радиослушатели, время нашей передачи подошло к концу.
Если у вас возникли какие-то вопросы или вы имеете пожелания в наш адрес, пожалуйста, пишите нам по адресу fsbcradio@mail.com. Также мы приглашаем вас посетить нашу церковь 1746 Davis Road, South Salem, Oregon 97306.
Если Господь продлит нашу жизнь, слушайте нас в следующую субботу в 7 часов вечера и в воскресенье в 7 часов утра по времени Западного Тихоокеанского побережья. Благословенной вам жизни со Христом, дорогие друзья, и спасибо, что слушали нас.
С Иисусом я утро встречаю и день провожу. Он знает мои все печали и радость мою. На радость меняет, Он любит меня. К Нему прихожу я в смирении, Его я дитя. Вспомни, не забудь, тот страданья путь, тот тернистый путь Христа.